Поэтому работу находят не самые лучшие способные, а те, кто умеет найти путь до работы. И обычно это плохой выбор.
Такое впечатление, что интеллектуалы в Сербии в большинстве своем предпочитают не говорить о состоянии общества. И нет критической массы для сопротивления такому состоянию. Почему?
В некоторых случаях это конформизм, однако мне бы не хотелось обсуждать мотивы того, почему в чьих-то личных интересах молчать. Это в целом говорит об обществе малоподвижном, которое не реагирует и которое, можно сказать, даже не существует. Современное общество должно быть динамичным и постоянно заставлять государство становиться лучше. У государства нет никаких причин становиться лучше, если кто-то его не заставляет. Напротив, оно хочет расширить свою власть и интересы. Это игра между государством и обществом, которую прошли развитые государства. И в этих развитых государствах общество было развитым и имело силы и возможности выдавать из себя идеи, движения, людей. А мы в Сербии попали в какую-то аномию. И наши проблемы существенно не изменились в течение последних 20 лет. Люди, естественно, устают. Нельзя же 10 лет критиковать одно и то же. И тогда вы просто говорите: ну хорошо, я в интеллектуальном смысле действительно плохо себя чувствую, когда повторяю одно и то же. Не буду больше повторять. Мы ходим кругами вокруг одной и той же проблемы, и многие потеряли надежду или стимул говорить.
То есть сербское общество недостаточно развито, не имеет силы повлиять на государство.
Да, примером может послужить профессиональное объединение, скажем, учителей. Они мощная группа, имеющая в руках такое сильное оружие, как школа. Представьте себе, что случилось бы, если бы все школы были закрыты. Однако они не в состоянии ни с помощью своей собственной профессии, ни с помощью профсоюзов сделать это и тем самым послать сигнал Министерству образования. Сигнал, который не заканчивался бы требованием «повысьте нам зарплату», а сигнал силы. За ум возьмитесь и проведите реформу образования. То же самое можно сказать у нас про любую профессию. Когда нет общества, это нормально, что власти привыкли не реагировать или ритуально успокаивать ситуацию временными, незначительными повышениями зарплаты. Незрелое общество не в состоянии сделать власть умнее.
А как вы толкуете тот факт, что в молодом поколении Сербии, которой кризис ударил особенно больно, не зародилась даже зачатка сопротивления, подобного тому, какой мы наблюдали в мире в ходе акции «Окупай Уолл-стрит» или «Окупай Франкфурт»?
Похоже, что мы сами приучили их к мысли о том, что у нас в Сербии никакой надежды нет. Теперь каждый из них отдельно, самостоятельно пытается сориентироваться, и каждый, вероятно, исходит из того, что надо попытаться отсюда уехать. Они просто не верят, что могли бы своим участием сделать эту страну лучше и умнее. По-моему, молодежь делает вывод: в Сербии ничего изменить нельзя, а если попытаться, то можно только себе навредить. У них цель – уехать и так решить все проблемы. Это отношение в Сербии снова приобрело массовый характер, и поэтому особых надежд нет.
Недавно вы заявили, что Сербия еще не вышла из 90-х годов, что после демократических перемен 2000 года не произошел настоящий поворот по вопросам национальной, экономической и внешней политики. Почему?
По многим причинам. У новых властей была масса оснований сохранить старые рычаги власти, от служб безопасности до финансов. Это обеспечило им легкую жизнь. Но ключевой, по моему мнению, вопрос идеологический. Это факт, что никогда не были поставлены под вопрос идеология и программы, которые привели Сербию к войнам 90-х годов. Мы постоянно об этих войнах говорим как о чем-то, к чему нас принудили, что с нами неизвестно, как случилось. Порой мы говорим о военных преступлениях, но мы не говорим о том, как мы в этом оказались, чего мы хотели добиться, с какой целью, кто были те люди, кто пропагандировал эти войны. Ведь все это готовилось с середины 80-х годов, и этот проект никогда не был поставлен под сомнение. Это и теперь можно заметить в любой речи всех наших официальных лиц, даже после 2000 года. До сих пор в список приоритетов не поставлен вопрос о том, каким мы будем государством, какой будет наша экономика, каким будет общество. Приоритетным является вопрос, какова будет площадь нашего государства. До тех пор, пока это приоритет, трудно надеяться на перемены.
teško možemo nadati nekoj profesiji.
S doktorom istorijskih nauk, profesorom Belgradskog univerziteta Dubravkoj Stojanović, besjedovala moja kolega Branka Trivić. Aja Kuge, gdje radio Svoboda, Belgrad.
В эфире «Радио Свобода» продолжение исторического цикла 1812, в котором Владимир Абаринов и историк Олег Соколов рассказывают о событиях, предшествовавших вторжению армии Наполеона в Россию ровно 200 лет назад. Сегодняшняя глава, восьмая по счету, называется «Император и король».
В декабре 1804 года в Париже, в соборе Нотр-Дам, состоялась невероятно пышная коронация первого консула Бонапарта. Он стал императором Франции Наполеоном I. Олег Валерьевич, зачем ему понадобился императорский титул?
Императорский титул ему был нужен потому, что, в принципе, очень многие считали, что новому государству нужна преемственность. И поскольку тогда для большинства людей монархия была ясной и понятной формой какой-то правления, и монархия наследственная была достаточно чем-то таким, к чему привыкли люди, то хотели видеть новый строй уже основанный на других экономических основах, основанный на, во-первых, свободной конкуренции, основанный на личной свободе. Но надстройка вот этого новой формации для многих людей она лучше представлялась в виде монархии. И так как очень многие боялись за судьбу Наполеона, то считали, что было бы хорошо, если бы он короновался наследственным монархом, и тем самым в случае его гибели его государство получило бы преемственность. Ну, разумеется, конечно, к этому прибавлялось элементарное честолюбие, потому что он был человек честолюбивый, это совершенно понятно, как, в общем-то, все политики честолюбивы. И так как у него была возможность короноваться императором, он хотел короноваться императором. Я думаю, что многим бы сейчас, если политикам предложили такой вариант, они бы его бы с удовольствием приняли. Другое дело, что невозможно для многих политиков, его поэтому не рассматривали. У Наполеона такой вариант был. И он устроил торжественную, пышную церемонию коронации 2 декабря 1804 года, которая вошла в аналы мировой истории, которую так блистательно запечатлел Давид на своем грандиозном, восхитительном полотне коронации.
Правда, Наполеон внес поправки в картину.
Там было несколько вариантов, потому что Давид изначально предполагал тот момент, когда Наполеон возлагает на свою голову корону. Потому что, кстати, да, это не был какой-то жест такой произвольный, якобы говоря, что он чуть ли не вырвал корону из рук Папы Римского, ничего подобного. Это все обсуждалось, каким образом будет возложена корона на голову императора. И было решено, что Папа Римский только благословит корону, передаст ее, и император от имени народа возложит ее на свою голову. Дело в том, что французское государство хотело подчеркнуть, что это не монархия старого режима, это не старая привычная традиционная монархия, это некая новая монархия, это некая монархия, вышедшая из французской революции, и она не желает, чтобы Папа Римский короновал императора. Благословить корону, да, участвовать в церемонии, да, конечно, замечательно, но не до такой степени, чтобы Наполеон преклонялся перед Папой Римским, потому что как французское государство, это светское государство, оно стоит выше папского престола, и, конечно, замечательно, чтобы Папа Римский участвует в коронации, но только как участник, а не как главное действующее лицо этой коронации. Поэтому было решено, что Папа Римский благословит корону, передаст ее императору, а тот возложит на свою голову от имени всей Франции. Но, тем не менее, Наполеон показал, что такой жест на картине, он как-то не очень красиво смотрится. И поэтому он решил, он и Давид, они вместе приняли решение вот изобразить тот момент, когда Наполеон уже коронован, и он коронует Жозефину. Так получилось, как бы такой, понимаете, и рыцарский момент, что вот он коронует прекрасную даму, а сам вроде он же как-то немножко вот, чуть-чуть в стороне. И, с другой стороны, весь блеск этой коронации, он был показан. Так что вот избрали вот таким вот образом, и нужно сказать, что вот Давид 2 года писал эту картину, и она необычайно понравилась как Наполеону, так и современникам, и, как ни странно, даже современным критикам искусства, потому что она действительно великолепная, восхитительная, грандиозная картина, которая осталась в памяти поколений.
В конце марта император Наполеон отправился в Италию. Он совершил путешествие по Пьемонту, 5 мая на поле знаменитой битвы при Маренго провел смотр армии, а затем там состоялась масштабная реконструкция этого сражения. 8 мая он торжественно въехал в Милан, тогдашнюю столицу итальянского королевства. Олег Валерьевич, вы описываете в своей книге «Ликование итальянцев». Вот цитата из описания очевидца этого события.
Огромные толпы народа теснились на широкой улице. Она была засыпана цветами. Императорская гвардия и итальянская гвардия стояли вдоль улицы шпалерами. Многочисленная кавалькада почетной гвардии, набранная среди самых знаменитых семей собственников, интеллигенции и купечества, открывала путь императору и сопровождала его вместе с конной гвардией. Появление императора вызывало взрывы ликования.